Глава 68. Санса. Трап, ведущий на бак, был крутым и неоструганным, поэтому Санса оперлась на руку Лотера Брюна. «Сир Лотера», — напомнила она себе. Этот человек был посвящен в рыцаре за доблесть в битве на Черноводной. Хотя ни один настоящий рыцарь не надел бы на себя эти залатанные бурые бриджи, обшарпанные сапоги и облезлый кожаный кафтан. Брюн, крепко сбитый мужчина с квадратным лицом, приплюснутым носом и шапкой спутанных седых волос на голове, разговорчивостью не отличался. Он был сильнее, чем казался с виду, и взметнул Сансу наверх так, будто она весила не больше перышка. Перед носом Сардиньего короля тянулся голый каменистый берег, продутый ветром и негостеприимный. Но даже и такой он представлял собой отрадное зрелище. Недавний шторм унес их в открытое море, и волны так швыряли галею, что Санса уже приготовилась пойти ко дну. Двух человек смыло за борт, как слышала она от старого Освала, еще один упал с мачты и сломал себе шею. Сама она редко отваживалась выходить на палубу. В ее тесной каюте было сыро и холодно, и Сансу все время тошнило. От ужаса, от лихорадки, от морской болезни. Никакая еда в ней не удерживалась, и даже спать она почти не могла. Закрывая глаза, она каждый раз видела перед собой Джоффри. Он рвал свой воротник, царапал свое мягкое горло и умирал с крошками от пирога на губах и винными пятнами на дублете. Ветер, гудящий в снастях, напоминал ей о страшном сосущем звуке, с которым Джоффри пытался втянуть в себя воздух. Иногда ей снился также и Тирион. «Он этого не делал», — сказала она мизинцу, когда тот зашел посмотреть, не лучше ли ей. «Джоффри он не убивал, это верно. Но сказать, что руки у него чисты, никак нельзя. Вам известно, что он уже был женат?» «Он мне говорил». «А не говорил он вам, что когда жена ему наскучила, он отдал ее гвардейцам своего отца?» «То же самое могло когда-нибудь произойти и с вами. Не стоит лить слезы по бесу, миледи». Ветер запустил соленые пальцы в ее волосы, и Санса вздрогнула. Качка была сильной даже здесь, около берега, и ее мутило. Она отчаянно нуждалась в ванне и перемене одежды. Должно быть, она страшна, как смерть, и пахнет от нее рвотой. Лорд Петир подошел к ней, бодрый, как всегда. «Доброе утро! Не правда ли, соленый воздух очень подкрепляет силы? У меня от него всегда пробуждается аппетит». Он обнял Сансу за плечи. «Как вы себя чувствуете? Вы очень бледны». «Это из-за морской болезни». «Глоток вина, и вам станет легче. Вы получите его, как только мы сойдем на берег». Петир указал на старую кремневую башню, чернеющую на сером небе. Волны разбивались о скалы под ней. «Веселое место, правда? Боюсь, что якорной стоянки здесь нет. Придется добираться на лодке». «Туда?» Сансе не хотелось здесь высаживаться. Персты пользовались недоброй славой, и у этой башни был такой мрачный, заброшенный вид. «Нельзя ли мне остаться на корабле, пока мы не придем в Белую гавань?» «Отсюда король повернет на восток, в Бравос, уже без нас». «Но вы же сказали, милорд...» «Сказали, что мы плывем домой». «Мы уже приплыли, каким бы незавидным этот дом ни казался. Это мое родовое гнездо, вот только имени у него нет. Хотя усадьбе знатного лорда полагалось бы иметь таковое. Взять хотя бы Винтерфелл и Орлиное гнездо, и Риверран. Лорд Харренхолла тоже звучит красиво, но кем я был раньше? Лордом овечьего дерьма и хозяином унылого хлева». Его серо-зеленые глаза невинно смотрели на Сансу. «Какой расстроенный у вас вид! Вы думали, что мы плывем в Интерфелл, дорогая? Винтерфелл разграблен, сожжен и разрушен, а все, кого вы любили, мертвы. Те северяне, которые еще не сдались железным людям, воюют друг с другом. Даже стена под угрозой. Винтерфелл был домом вашего детства, Санса, но вы уже не ребенок. Вы взрослая женщина, и вам нужен собственный дом».
«Но ведь не здесь же, эта башня такая...»
«Маленькая и бедная? Все так. На перстах только камням славно живется. Но не бойтесь, мы здесь задержимся всего недели на две. Думаю, ваша тетушка уже едет сюда. Мы с леди Лизой собираемся пожениться». Улыбнулся он. «Пожениться?» — опешила Санса. «Вы и тетя?» «Да, лорд Харренхолла и леди Орлиного гнезда».
«Ты говорил, что любишь мою мать. Но ведь леди Кейтлин мертва. Даже если она тайно любила Петира и отдала ему свою невинность, это ничего больше не значит».
«Вы молчите, миледи. Я думал, вам захочется поздравить меня. Это большая удача для мальчика, который родился в овечьем загоне, жениться на дочери Хостера Талли и вдове Джона Аррена».
«Я желаю вам долгих лет, множества детей и супружеского счастья».
Прошло уже много лет с тех пор, как Санса виделась со своей теткой. «Конечно же, та будет добра к ней ради своей сестры, ведь Санса — ее родная кровь. А долина Аррен очень красива, об этом во всех песнях поется. Пожалуй, не так уж страшно, если они поживут здесь какое-то время». Лотар и старый Освалд свезли их на лодке на берег. Санса сидела на носу, съежившись под плащом, низко опустив капюшон от ветра, и думала о том, что ее ожидает. Из башни навстречу им высыпали слуги. Тощая старуха, толстая женщина средних лет, два седовласых старца и девчушка лет 2 или 3 с ячменем на глазу. Узнав лорда Петира, они опустились на колени. «Вот и мои домочадцы», — сказал он. «Только девочку я не знаю. Очередной подарок от Келлы должно быть. Она рожает своих ублюдков через 2 года на 3-й». Двое стариков вошли по пояс в воду, чтобы вынести Сансу на берег. Освал и Лотар дошли до суши вброд. Мизинец за ними. Он поцеловал старушку в щеку и улыбнулся толстухе. «А это от кого у тебя, Келла?» «Кто ж знает, милорд», — засмеялась женщина. «Вы ведь знаете, я никому отказать не могу». «Я уверен, что все местные парни благодарны тебе за это». «Хорошо, что вы вернулись, милорд», — сказал один из старцев. На вид ему было лет 80, однако он носил кожаный нагрудник с заклепками, а на боку у него висел длинный меч. «Долго ли вы намерены пробыть с нами?»
«Как можно меньше, Брайан, можешь не бояться. Как мой замок пригоден для житья? Кабы мы знали, что вы приедете, милорд, мы бы постелили свежий тростник», — сказала старуха. «Огонь-то горит, мы кизиками топим».
«Ничто так не убеждает меня, что я дома, как запах горящего навоза». «Гризела раньше была моей кормилицей», — сказал Питер Санси. «А теперь весь замок на ее попечении. Умфорд мой стюард, а Брайан... Я ведь, кажется, назначил тебя капитаном стражи в свой последний приезд». «Так точно, милорд. Вы сказали еще, что привезете мне людей. Да так и не привезли. Я и мои собачки, вот и вся стража». «Я уверен, что вы прекрасно справляетесь. Я вижу все мое добро в целости, и камни, и навоз. Скажи, Келла, пастушка стад моих, сколько у меня овец на нынешний день?» 23, милорд», — подумав немного, доложила толстуха. «Было 29, но одну заели Брайановы псы, а остальных мы засолили». как же, соленая баранина. Поистине, я дома. Позавтракав чайчьими яйцами и супом из водорослей, я уверюсь в этом окончательно».
«Милости просим, милорд», — сказала старая Гризела.
«Пойдемте взглянем, настолько ли мрачен мой чертог, как мне помнится», — скорчил гримасу лорд Петир. Все двинулись вверх по берегу по скользким от водорослей скалам. Кучка овец блуждала у подножия башни, пощипывая тощую траву, растущую между кошарой и крытой тростником конюшней. Санса ступала осторожно, избегая овечьих орешков. Внутри башни показалось ей еще меньше. Вокруг внутренней стены, от подвала до крыши, шла открытая винтовая лестница. На каждом этаже помещалась всего 1 комната. Слуги спали внизу на кухне вместе с огромным лохматым мастифом и полудюжиной овчарок. Над кухней находился скромный чертог, а еще выше спальня. Окна отсутствовали, но во внешней стене вдоль лестницы были пробиты бойницы. Над очагом висели сломанный меч и выщербленный,
с облупившейся краской дубовый щит –